Здравствуйте. Слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Годовщина признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В Москве начинается учение стран-участниц организации договора коллективной безопасности. Изменения в руководстве «АвтоВАЗа». Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Абхазии и Южной Осетии отмечают годовщину признания независимости России. 26 августа президент России Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Лидер Южной Осетии Эдуард Какойто сейчас находится в Москве, где встретился с российским премьером Владимиром Путиным. Они подписали межправительственное соглашение об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии. В Цхинвале запланировано немало праздничных мероприятий. Организованы они и в Сухуми. О том, как в Абхазии отмечают годовщину признания независимости, в эфире «Радио Свобода» расскажет замруководитель управления информацией президента Алхаз Чулоку. Алхаз, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня по случаю первой годовщины признания независимости Абхазии и Российской Федерации в республике объявлен выходной. Запланирован ряд мероприятий. С утра уже прошла церемония возложения венков в парке славы и мемориала погибших защитников Родины во время войны 92-93 годов. Также руководители республики возложили цветы у памятника погибшим российским миротворцам, что в Сухуми. Вечером пройдет торжественное заседание в здании филармонии республиканской, и там же состоится праздничный концерт. Запланированы вечером будут по набережной народные гуляния, пройдет эстрадный концерт, а завершит это все в 22:00 праздничный фейерверк.
Алхаз, скажите, 26 августа это теперь государственный праздник, и в республике постоянно будет выходной день?
Официального решения пока не принято, но, скорее всего, так оно и будет.
В прямом эфире был заместитель руководителя управления информацией президента Абхазии Алхаз Чулоку. По мнению экспертов, спустя год после признания Абхазия и Южная Осетия по-прежнему находятся в полной зависимости от Москвы, что только отдаляет республики от настоящей политической и экономической независимости. С экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Прошедший год показал, что зависимость Абхазии и Южной Осетии от России только усилилась, полагает московский политолог Дмитрий Шушарин.
Никакой экономической, военной и политической самостоятельности речь не идет, конечно. Государства до признания они как-то еще занимались какой-то непонятной игрой. С признанием России они становятся просто ее вассалами абсолютными. И элиты политические из этих стран, особенно, конечно, Абхазии, в общем, понимают, что им боком выходит все это дело. С одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что последняя новость из Южной Осетии, она очень смешная, что там арестован техника «Газпрома», и Эдуард какой-то делает все, что хочет. Особо не считаясь даже с таким российским монстром, как «Газпром». Так что все это двойственно, но, конечно, ни о ком признании, ни о ком полноценном государственном существовании речь не идет. И вообще угар, вот по моим наблюдениям, в России, тот угар, который был год назад, проходит. Даже у тех людей, которые как бы были целиком на стороне вторжения в Грузии, их очень сильно отрезвил последний год. Так вот претензии какой-то на то, чтобы Россия по-прежнему защищалась, понимается все более и более неприязненно, по моим наблюдениям, потому что, все понимают, что такое защита Южной Осетии. За счет русской армии, за счет русских жизней.
Тбилисский политолог Арчил Гигешидзе подчеркивает, что в Южной Осетии до сих пор идея независимости не стала всеобщей.
И если под государством нужно будет считать работающие институты, не абсолютная, но все-таки довольно-таки высокая степень независимости принятия решений, я имею в виду все решения, высокая степень, если не абсолютная степень выбора внешнеполитического вектора и осуществления вот этого вектора, признание мировым сообществом вот этого государства, результатом которого должно явиться становление государства предметом международного права. Если вот строго по этим критериям оценивать, то эти государства несостоявшиеся. Особенно Южная Осетия. Там даже вот консенсуса нет во внутреннем обществе, там, что нужно ли им независимость, вообще-то нужно ли им присоединяться к России или нет. То есть там идея независимости, она не является национальной идеей. В Абхазии другое дело, там особенно политическая элита, она давно, так сказать, стремится вот к независимости.
Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, российские власти поставили себя в тупиковое положение, так считает московский политолог Дмитрий Шушарин.
Какой смысл портить отношения с Грузией полноправным членом Организации Объединенных Наций, со страной, в которой серьезные перспективы вступления в Международный институт организации? Потому что это тупик. Это политико-правовой тупик, это военный тупик, это расширение круга проблем на Кавказе. И никому не нужно, ни одному нормальному государству, включая Лукашенко, не надо ввязываться в эту историю.
Ведущие мировые державы и международные институты не сомневаются в вопросе принадлежности Абхазии и Южной Осетии к Грузии, утверждает близкий политолог Арчил Гегешидзе.
За все предыдущие годы, начиная вот с 93-го года, когда закончились боевые действия в Абхазии, с тех пор эти территории считались территориями Грузии, или в иных случаях считались полными территориями. Мировое сообщество, международные институты, большинство стран, лидеров стран, они считали эти территории частью Грузии. То, что Россия признала, это не явилось фактором смены их позиции в этом вопросе. И наоборот, они увидели признание России, наоборот, как-то умысел. Это они посчитали эпизодом и частью совершенно другой политики, которую Россия ведет в регионе. Поэтому никто не последовал России.
Даже если со временем Абхазию и Южную Осетию признают отдельные страны, предполагает Арчил Гегешидзе, то их все равно будет меньше, чем стран, уже признавших независимость Косово. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
А накануне стало известно, что Грузия предоставила статус беженца российскому военнослужащему Дмитрию Артемьеву, который дезертировал из части в Южной Осетии в начале июля. Как сообщили в Министерстве по делам беженцев и расселению Грузии, решение было принято еще 4 августа. Власти страны и ведомства ООН по делам беженцев окажут финансовую помощь Артемьеву. Напомню, что это второй после Александра Глухова российский военнослужащий, которому предоставлен статус беженца в Грузии, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Рядовой российской армии Дмитрий Артемьев, который проходил службу на территории Южной Осетии, в ночь на 2 июля текущего года покинул свой пост в селе Переви у самой границы с Грузией и сдался грузинской полиции. Министерство по делам беженцев и расселению Грузии немедленно подключило к делу офис представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы юридически запротоколировать и подтвердить добровольность решения солдата Артемьева и тем самым не давать повода Москве обвинить Тбилиси в похищении военнослужащего. Как это было в феврале текущего года, когда свою часть в Ахалгорском районе Южной Осетии покинул младший сержант Александр Глухов. Одновременно в Министерство юстиции Грузии, в состав которой входит главная прокуратура, поступило требование Генпрокуратуры России о немедленной экстрадиции Артемьева, поскольку против него в России возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – дезертирство с оружием и похищение оружия. Тем не менее, главная прокуратура отклонила эту просьбу, и Министерство юстиции, ссылаясь на Венскую конвенцию о защите беженцев, предоставило Дмитрию Артемьеву политическое убежище. Причем решение принято еще 4 августа, но обнародовано лишь 25 числа. В Министерстве по делам беженцев и расселению корреспонденту Радио Свобода сообщили, что информация не скрывалась, но и не афишировалась из соображений гуманности и безопасности самого Артемьева. Сотрудник Офиса народного защитника омбудсмена Грузии Василь Маглаперидзе считает, что грузинские власти поступили правильно, гуманно и в соответствии с национальным законодательством.
Когда человек просит политического соображения, многие государства должны относиться к этому с большим уважением и должны очень подробно изучать все случаи. Если у него нет там криминального прошлого или что-то конкретно, тогда надо обязательно это предоставлять.
Тем временем Дмитрий Артемьев, которого недавно посетили родители и безуспешно пытались уговорить вернуться на родину, уже обеспечен жильем и карманными деньгами. Для поступления в ВУЗ ему необходимо изучить грузинский язык, поскольку общенациональный экзамен, аналога российского единого государственного экзамена, в Грузии сдается только на государственном языке. Но эта трудность Артемьева не смущает. Он говорит, что Грузия ему очень нравится, намерен остаться здесь на всю жизнь и обзавестись семьей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС будет стоить не менее 40 миллиардов рублей. В Чечне в ночь на среду убит милиционер. Майор милиции Денис Евсюков, устроивший стрельбу в московском супермаркете, признан вменяемым. Сегодня завершается прием документов для регистрации партийных избирательных списков на выборах в Московскую городскую думу. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Два часа дня. Слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы программы. Памятная доска генералу Врангелю в Литве. Рассказ Ирины Петерс. «Венечка как Христос» – эссе Бориса Парамонова. И, конечно, культурная панорама и новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14.00. В программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Газеты сегодня пишут о еще одном преступлении, совершенном сотрудником ГИБДД. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Трагедия случилась 14 августа в 9 часу вечера. По версии следствия, сотрудник автоинспекции Евгений Спицын во внеслужебное время на личной машине совершил наезд на 49-летнюю жительницу поселка Гусевской Гусь-Хрустального района Надежду Миронову. Она ехала на велосипеде ему навстречу. Спустя несколько секунд после столкновения женщина умерла. Спицын спрятал тело в канаве, засыпал ветками и уехал. Труп погибшей на следующее утро обнаружил проезжавший мимо водитель. Начались поиски преступника. По отделениям ГИБДД была разослана ориентировка на поиск виновника ДТП. Вскоре нашлись свидетели, которые помогли установить, что наезд был совершен на автомобиле ВАЗ. На след правонарушителя милиционеры вышли 17 августа. В его гараже обнаружили недавно отремонтированную машину, на которой было совершено ДТП. Уголовное дело было возбуждено по части 3 264 статьи УК России. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшая по неосторожности смерть человека. Санкции предусматривают до 5 лет лишения свободы. Как сообщила «Новым известиям» старший помощник руководителя Владимирского следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по связям с общественностью Ирина Минина, инспектор Спицын уже признался в том, что это он совершил ДТП. После судебно-медицинской и автотехнической экспертизы Спицыну будет предъявлено окончательное обвинение. Мера пресечения в отношении него пока не избрана. Известно, что мужчина работал в госавтоинспекции 2 года. По месту службы ему дают нейтральную характеристику. После ЧП Евгений Спицын уволился из ГИБДД по собственному желанию. Случаи, когда сотрудники ГИБДД становятся виновниками аварий с человеческими жертвами в стране, нередки. «Новые известия» приводят несколько примеров. 5 июля 2008 года в Красноярске пьяный автоинспектор сбил 3 человек, 2 мужчин и 2-летнюю девочку. Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Виновник ДТП уволен из органов. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В августе 2008 года в поселке Шипицыно Котловского района Архангельской области нетрезвый сотрудник ГИБДД наехал на находившихся на обочине женщину 1954 года рождения, ее внука, пенсионерка с переломами конечностей и множественными ушибами, госпитализирована, ее 5-летний внук погиб. 27 сентября 2008 года в городе Асбест Свердловской области инспектор ГИБДД Вячеслав Лямин на личном автомобиле насмерть сбил 12-летнюю Настю Баталову, после чего скрылся с места преступления. ДТП произошло в зоне действия знака «Осторожно, дети». В результате экспертизы в крови милиционера был обнаружен алкоголь. Асбестовский городской суд приговорил Лямина к 4 годам колонии поселения и на 3 года лишил водительских прав, взыскав с него в пользу матери девочки 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 50 тысяч в качестве материального ущерба. 24 октября 2008 года сотрудник УГИБДД УВД по Архангельской области сбил 2 девочек 8 и 13 лет на пешеходном переходе. Дети были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Виновник ДТП уволен из ГИБДД, возбуждено уголовное дело. В середине ноября 2008 года в Петропавловске-Камчатском пьяный сотрудник ГИБДД сбил 2 пешеходов. Пострадавшая женщина погибла на месте, а мужчина с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение краевой больницы. Я попросила прокомментировать ситуацию председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина.
На мой взгляд, очередное серьезное преступление со стороны представителя ГИБДД показывает уровень деморализации этих органов и, в общем, так сказать, развращение круговой пороки. К сожалению, одним из главных факторов, который обусловливает подобного рода преступления, является безнаказанность представителей милиции. У нас, в частности, движение автомобилистов, так сказать, есть жалобы от многих граждан, и по нашим данным, где-то в 90% случаев, когда сотрудник милиции или правоохранительных органов других становится виновным в совершении ДТП со смертельным исходом, то вот 90% случаев он либо вообще уходит от ответственности, либо ограничивается очень легким, так сказать, практически незначительным наказанием. Мы много раз пытались принять меры к тому, чтобы сотрудников ГИБДД наказывали за нарушение правил дорожного движения. Ничего подобного не происходит. Издевательская реакция, вот помню очень хорошо, начальник одного подразделения ГИБДД написал на грубейшее нарушение правил дорожного движения со стороны своего сотрудника, они ограничились в обсуждении в коллективе. Вот очень распространенная мера. Поэтому, на мой взгляд, нужна глубокая реформа всей системы Министерства внутренних дел и ГИБДД в особенности. И, конечно же, такой реформой должна стать отказ от круговой пороки и строгое следование принципа неотвратимости наказания за каждое преступление. Пока этого не будет, уверен, что мы будем сталкиваться с еще более тяжкими и гнусными по своей сути преступлениями со стороны людей в погонах.
У микрофона «Радио Свобода» был председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В США в возрасте 77 лет скончался сенатор Эдвард Кеннеди. Брат бывшего президента США Джона Кеннеди многие годы был одним из ведущих политиков Демократической партии и одним из самых влиятельных сенаторов. Сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. Александр, какие отклики уже есть и чем в первую очередь запомнится Эдвард Кеннеди?
Здравствуйте, Михаил. Ну, отклики, конечно, все одинаковые. В первую очередь обращают внимание на огромную политическую деятельность Эдварда Кеннеди. Впервые он стал сенатором в 62-м году. Всегда был, что, ну, как говорят в Америке, американское выражение, боевым конем Демократической партии США. В первую очередь он боролся за ликвидацию дискриминации и равноправие всех американцев в области социального обеспечения и здравоохранения. Он сразу поддержал Барака Обаму на еще самой ранней стадии предвыборной кампании и этим как бы значительно укрепил его позиции в борьбе за выдвижение на президентский пост. И, кстати, в этом году Обама уже смертельно больному Кеннеди вручил высшую гражданскую награду США, президентскую медаль свободы. И как раз в Белом доме сказали по этому поводу, что медаль, как бы, Эдвард Кеннеди заслужил тем, что всегда в течение десятилетий боролся за обеспечение каждого американца качественным и доступным здравоохранением и медицинской помощью. Второе, то, что из всей знаменитой семьи Кеннеди, из четырех знаменитых братьев, Эдвард Кеннеди единственный, кто умер своей смертью. Я напомню, это будет такая краткая историческая справка, что сенатор Эдвард Кеннеди родился 22 февраля 1932 года. Он был одним из 9 детей в клане Кеннеди. Родители звали Джозеф и Роуз Кеннеди, которые подарили как бы Америке целую когорту выдающихся деятелей политики, общественных деятелей. Но судьба всех братьев была такой великой и трагичной. Первый, самый старший брат Джозеф, еще в годы Второй мировой войны был пилотом-бомбардировщика и погиб в авиакатастрофе в 1944 году. Самый известный, конечно, Джон Кеннеди, 35-й президент США, который был застрелен в Далласе в 1963 году. А в 1968 убили его среднего брата, как бы Эдвард был самым младшим, Роберта Кеннеди, который также забирался занять Белый дом, он был кандидатом в президенты. Возможно, если бы не это убийство, судьба, вся политическая дальнейшая жизнь Америки шла бы очень-очень по-другому. Ну и запомнился также, конечно, Эдвард Кеннеди тем, что за президентское кресло он сам побороться так и не смог, потому что все помнят скандальную совершенно автомобильную катастрофу в 69-м году в штате Массачусетс, когда погибла женщина, которая ехала вместе с Эдвардом Кеннеди в автомобиле. Он сделал все, что мог, но был все-таки осужден условно, хотя было доказано, что он был не пьян, но он просто скрылся с места аварии и не сразу сообщил в полицию. Но после этого как бы вот на его карьере политической всегда было пятно, и бороться за президентский пост ему это мешало, что вовсе, как уверяют все американские, вообще все западные СМИ сейчас, не отменяет его колоссальных заслуг в политике за многие десятилетия в США. Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. В США скончался американский сенатор Эдвард Кеннеди, брат бывшего президента Америки. Накануне президент Волжского автозавода Борис Алешин заявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу. Эксперты называют это началом заявленного госкорпорации Ростехнологии объединения АвтоВАЗа и КАМАЗа. Как стало известно сегодня, совет директоров компании изберет нового президента уже в эту пятницу, 28 августа. Известно, что госкорпорация будет рекомендовать на место Бориса Алешина его заместителя Игоря Комарова. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Отставка Бориса Алешина с поста президента АвтоВАЗа связана с переходом на другую работу. При этом Алешин останется членом совета директоров предприятия, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа. Заявление Бориса Алешина о намерении освободить должность будет рассмотрено на заседании совета директоров АвтоВАЗа в ближайшее время. По мнению ряда экспертов, отставка Бориса Алешина может быть связана с решением госкорпорации Ростехнологии создать новую структуру на базе 25% акций Волжского автозавода, 37% акций КАМАЗа и 30% акций завода «Автодизель», управляемого группой ГАЗ. Вот как прокомментировал отставку Бориса Алешина бывший гендиректор Международной ассоциации дилеров Волжского автозавода Юрий Целиков.
Пока руководят вот такие менеджеры, перспектив у ВАЗа нет никаких. Я на конференции производственного совета предложил этому новому руководству начать с бережливого управления и бережливого руководства. У каждого крупного менеджера 2 телохранителя, 2 водителя, 2 секретарши. Но кто вынесет такую нагрузку? Затраты на управление на ВАЗе выросли в несколько раз. Переменные затраты после 2006 года, когда начали поднимать цену, а скорость повышения качества заметно отставала, качество понемножку до 2008 года улучшалось. Но скорость улучшения качества значительно меньше, чем скорость повышения цены. А в этом соотношении и кроется, как говорится, вся разгадка. Вообще, качество такое, которое позволяло до середины прошлого года устойчиво продавать наши автомобили на рынке. Людей же не обманешь. Он же сам знает, что надо брать, что не надо брать.
Возможное объединение двух крупнейших российских автоконцернов поможет отечественному автопрому справиться с системным кризисом. Также необходимо развивать и деятельность профсоюзов в автомобильной отрасли, считает председатель независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Есть профсоюз «Единство» на АвтоВАЗе. Мы создали еще по такому типу и подобию межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности. Здесь ЖМ «АвтоВАЗ». Есть организации, которые мы объединены. Потом сами уже входим на федеральном уровне профсоюзное объединение Всероссийской Федерации Труда, которое сейчас развивается, расширяет свои ряды, и мы претендуем на достаточно широкую возможность влиять на власть в целом в стране, профсоюзное влияние, чтобы обеспечить достойные условия жизни и заработной платы работников.
Рабочие Волжского автозавода надеются, что с 1 сентября, как и было обещано, заводской конвейер вновь заработает на полную мощность. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Свобода». В полдень в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС будет стоить не менее 40 миллиардов рублей, заявил заместитель министра энергетики России Вячеслав Синюгин. Авария на ГЭС произошла 17 августа. По последним данным, число жертв возросло до 71. Четверо числятся пропавшими без вести. Как сообщил Ростехнадзор, в момент аварии не сработала ни одна из трех систем безопасности. В Чечне в ночь на среду убит милиционер. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах в селе Дышневедино в перестрелке с боевиками погиб офицер милиции. Еще один милиционер госпитализирован с ранениями. Майор милиции Денис Евстюков, устроивший стрельбу в московском супермаркете, признан вменяемым. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, в ближайшее время Евстюкову будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. В апреле Евстюков открыл огонь по посетителям торгового центра. 3 человека погибли, 6 получили ранения. Сегодня завершается прием документов для регистрации партийных избирательных списков на выборах в Московскую городскую думу. Федеральное управление юстиции по Дальневосточному округу зарегистрировало в качестве общественной организации движение «Тигр» Товарищество инициативных граждан России. Ранее движению трижды было отказано в регистрации. Его активисты провели в Приморье несколько акций протеста автомобилистов. Умер американский сенатор Эдвард Кеннеди. В возрасте 77 лет он скончался от рака мозга. Брат бывшего президента США Джона Кеннеди многие годы был одним из ведущих политиков Демократической партии. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл обсуждают в Лондоне проблему еврейских поселений. Венесуэла намерена разорвать дипломатические отношения с Колумбией. Об этом заявил венесуэльский президент Уго Чавес. Решение Каракаса связано с переговорами Боготы и Вашингтона о расширении военного присутствия США на 7 колумбийских базах в целях оказания помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также в борьбе с ультралевыми повстанцами.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова, а я напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей», тема которой «Правосудие в России сегодня. Реформы наоборот». Эту тему ведущий программы Виктор Резунков обсудит с адвокатом Михаила Ходорковского, президентом Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Ну, а в нашей программе сейчас репортаж на тему ОДКБ. Сегодня в рамках организации договора о коллективной безопасности в Москве пройдут штабные учения коллективных сил оперативного реагирования. В ОДКБ, напомню, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Планируется, что следующие этапы комплексных учений пройдут осенью на территории Беларуси и Казахстана. Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
История ОДКБ началась в 1992 году, когда Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности. В феврале 2009 года в Москве лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности одобрили создание коллективных сил оперативного реагирования. Сегодня в Москве начинается первый этап военных учений. Некоторые российские наблюдатели называют КСОР аналогом НАТО. Однако военный аналитик Виктор Баранец считает такое сравнение неуместным.
Это полнейшая нелепость. Представьте себе там хотя бы 3-миллионную организацию НАТО в Европе и 12 тысяч коллективных сил оперативного реагирования. Это, конечно, смешно. А организация договора о коллективной безопасности создавалась и замышлялась как некий постсоветский стальной обруч, который должен был притянуть к России некоторые бывшие советские республики, и с помощью так называемого военного рычага он должен стать прообразом некоторого военно-политического союза. Но это из-за сложных политических противоречий не удается. И не удается она до сих пор. И тем не менее, как вы знаете, сейчас готовятся очередные учения, которые называются «Взаимодействие 2009». Они разнесены на август-октябрь. У этих учений должно быть две фазы, так называемая военно-политическая и практическая. Эти учения должны были начаться 19 августа, но они были сорваны. Сорваны по двум причинам. Это из-за позиции Узбекистана, который в последнее время очень значительно дистанцируется от участия в военной структуре ОДКБ. И большую смуту вносит своей позиции и Белоруссия, которая вступила, в общем-то, в серьезное противоречие с Москвой из-за экономических проблем, из-за тех же самых газовых, молочных и таможенных войн.
По мнению военного аналитика Виктора Бранца, на Западе союзником России считается Белоруссия, а в Азии – Казахстан.
Но это только так кажется, потому что если знать всю сумму внутренней игры, в том числе и по военным аспектам и в Белоруссии, и в Казахстане, то здесь нужно констатировать очень опасную весть для Москвы. Казахстан уже давно вступал в открытые и в закрытые контакты и с США, и с НАТО. А с другой стороны, Белоруссия повела политику некоего такого военно-политического маятника, когда обидевшийся на Москву Лукашенко начинает, в общем-то, все чаще и почаще поглядывать на Европу, даже вступает в негласные контакты с НАТО, что, в общем-то, начинает настораживать Москву.
Масштабные учения так называемых коллективных сил оперативного реагирования пройдут в три этапа с 26 августа по 19 октября на территории России, Белоруссии и Казахстана. В Белоруссии учения запланированы на 19 сентября. Однако эксперты не исключают, что Минск может пересмотреть целесообразность присутствия иностранных военных подразделений на своей территории, рассказывает Игорь Корней.
Сценарий учений был спланирован еще в середине прошлого года. Однако тогда никто и не предполагал, что поставить под сомнение действия детище ОДКБ может главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко. За прошедший год в рамках организации принято несколько политических решений, одно из которых – создание коллективных сил оперативного реагирования. Однако из-за особой позиции Минска эти силы существуют лишь на бумаге. Соглашение АКСОР подписано на заседании Совета коллективной безопасности 14 июня в Москве лидерами пяти государств. Документ не парафировали Узбекистан и Белоруссия. Лукашенко вообще отказался от участия в саммите из-за торгового конфликта с Россией. Тогда Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию более 1000 наименований белорусской молочной продукции. Из-за бойкота московского саммита Белоруссия так и не приступила к председательствованию в рамках организации. Согласно уставу ОДКБ, пока все участники организации не присоединятся к соглашению о создании КСОР, эти силы не считаются силами ОДКБ. Была надежда, что точки над «и» будут расставлены 31 июля в Киргизии, где состоялся неформальный саммит ОДКБ. Однако Александр Лукашенко дал понять, что в позиции официального Минска присутствует элемент торга.
Задаю вопрос, что я должен защищать у вас, за что должны гибнуть мои ребята, если вдруг? За то, что меня в Россию на рынок не пускают? За то, что я не могу получить энергоресурсы с Казахстана, Таджикистана, с России? За то, что мне загибают бешеную цену? На меня не пытался никто надавить, потому что знаю, чем это закончится. Если мы собираемся погибать друг за друга, то, ребята, давайте не будем накатывать один на одного, давайте не будем наезжать, давайте будем жить как в одном государстве, как это в Евросоюзе. И понятно тогда сама структура НАТО, что они воюют один за одного, там сильные помогают слабым. А у нас все наоборот в данной ситуации.
21 августа Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где запланирована его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым. Одной из тем эксперты называют согласование позиций по КСОР. Однако известно, что в этот промежуток времени Медведев встретился лишь с президентом Молдавии. По предварительной информации, встреча с белорусским лидером может состояться не ранее 27 августа. В свою очередь, эксперты напоминают, пока на соглашении о коллективных силах оперативного реагирования не появится подпись президента Белоруссии, они не могут называться силами ОДКБ. Узбекский президент, хотя ранее и подписал соглашение, но при этом четко указал, что по четырем позициям его страна не готова участвовать в создании КСОР в полном объеме. А накануне стало известно, что военные формирования Узбекистана не будут принимать участие в военных учениях из-за особой позиции Ташкента. Теперь слово за Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
По мнению военных экспертов, Москва должна будет пойти на некоторые экономические и политические уступки, чтобы Белоруссия раскрыла свои полигоны для армий стран-участниц ОДКБ. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Москвичи считают незаконными публичные слушания по проекту Генерального плана Москвы, утверждают координаторы общественного движения «Московский совет». Генеральный план столицы стал одной из главных тем обсуждения в городе в преддверии выборов в Московскую городскую думу. Подробности в репортаже Тамары Ленковой.
Активисты «Московского совета» утверждают, что недавно прошедшие публичные слушания по проектам генплана города Москвы до 2025 года и правил землепользования и застройки в городе Москве не могут считаться действительными, так как проходили с грубейшими нарушениями законодательства. Рассказывает координатор Московского совета и движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
В проекте генплана и правил землепользования и застройки содержатся очень печальные, очень страшные, я бы сказал, перспективы для города Москвы. Предусмотрено массовое сокращение природоохранных территорий, предусмотрено строительство мусоросжигательных заводов, прокладывание магистральных трасс через природные заповедники. никаких данных, связанных с экологической составляющей, статистикой заболеваний, статистикой смертности в тех или иных районах. Ничего это в этом проекте генплана не содержится.
Дмитрий Катаев, сопредседатель движения «Жилищная солидарность», кандидат депутата Московской городской думы, среди недостатков проекта генплана и правил землепользования и застройки выделил следующие.
И в градостроительном кодексе федеральном, и подробно в Московском градостроительном кодексе говорится о том, что в регионе должны быть нормативы. Так вот, оказывается, этих нормативов в Москве нет. Конечно, смешно было бы говорить, что их нет по недоразумению, по недоработке. Это просто саботаж.
Полноценная информационная кампания по разъяснению материалов, представленных на публичные слушания, проведена не была, считают участники Московского совета. Представленные для публичных обсуждений карты комментирует координатор Ольга Савельева.
То, что мы увидели, это абсолютно вопиющее беззаконие. Вот, например, у них такая знаменитая карта, которая называется «Территории реорганизации и зоны развития». Любимый их голубой цвет, которым закрашена вся Москва. И что же входит в эти территории реорганизации? Это входит снос зданий, изменение функционального назначения территории. То есть получается, что если вдруг кому-то, какому-то инвестору понравится какой-то кусок, он приедет согласно вот этому утвержденному закону, а он точно будет утвержден, если мы все не встанем, как говорится, грудью и не пойдем на них, то в любой момент вам предложат собрать вещички и уехать. А вот про центр Москвы, посмотрите, пожалуйста. Карта называется «Зоны планируемого размещения объектов капитального жилищного строительства». У нас даже на территории Кремля закрашено краской, что именно там тоже будет капитальное строительство. Два раза я задавала Кузьмину непосредственно на вопрос, почему на территории Кремля у нас капитальное жилищное строительство. И два раза он мне отвечал, что это не ошибка.
Судьбой исторической части Москвы озабочен также бывший заместитель министра экономики Российской Федерации Иван Стариков.
Поскольку общественного контроля, и в первую очередь контроля со стороны законодательной власти, за деятельностью исполнительной власти, в Москве абсолютно никакой нет. Именно это подвигло меня и моих коллег выставить свои кандидатуры, пойти по этому тяжелому пути сбора подписей и попытки зарегистрироваться для того, чтобы говорить не тщательно отфильтрованную, дистиллированную полуправду, ибо ничто иное выдвиженцы от партии «Единая Россия» себе позволить не могут.
Действительно, изложенные общественностью замечания в отношении столичного градоустройства на этот раз были услышаны. Об этом рассказал правозащитник, координатор Московского совета Юрий Падалко.
По результатам нашей акции сдачи в администрацию президента на имя президента 4 августа двух заявлений обращения о незаконности проекта генплана и ПЗЗ, мне поступил ответ из администрации президента о том, что одно из наших обращений уже находится в производстве Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Впервые за 10 лет наших обращений в администрацию президента оно не отфутболено прокурору Москвы или тому же Лукшкову, а принято уже к производству в порядке доследственной проверки в Следственном комитете при прокуратуре.
Кроме того, представители Моссовета планируют подать досудебную жалобу на имя Владимира Ресина с тем, чтобы был разработан новый проект генплана и правил землепользования и застройки. А в случае, если чиновники проигнорируют их обращение, провести крупную акцию протеста. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Восстановление Саяно-Шушенской гидроэлектростанции будет стоить не менее 40 миллиардов рублей. Майор милиции Денис Евсюков, устроивший стрельбу в московском супермаркете, признан вменяемым. В Чечне в ночь на среду убит милиционер. Сегодня завершается прием документов для регистрации партийных избирательных списков на выборах в Московскую городскую думу. Венесуэла намерена разорвать дипломатические отношения с Колумбией. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Государственная корпорация «Ростехнологии» создала единый автомобильный холдинг «Росавто», состоящий из 4 подразделений, сообщил заместитель директора корпорации Игорь Завьялов. Подразделение легковых автомобилей будет представлено 25-процентной государственной долей в «АвтоВАЗе». Подразделение грузовых автомобилей получит почти 38% акций «КамАЗа», принадлежащих государству. Третье подразделение объединит примерно 30-процентные пакеты государственных акций 2 моторных заводов в Ярославской области. Четвертому субхолдингу будут переданы государственные активы в индустрии производства автомобильных комплектующих, которыми управляет ныне корпорация «Ростехнология». По словам Завьялова, создание нового холдинга было согласовано с зарубежными акционерами «АвтоВАЗа» и «КамАЗа», французской компанией «Рено» и немецкой «Даймлер». Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 13 по 19 августа сократилась на 0,1% и составила 2 миллиона 131 тысячу человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Для сравнения, недели ранее сокращение составило 0,4%. При этом общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, составляет, по последним представленным данным, 6 миллионов 300 тысяч человек. Закупки зерна в специальный интервенционный фонд России начнутся в ближайшее время, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрыняк. Ранее планировалось, что закупочные интервенции начнутся 1 августа. Впервые такие закупки были проведены в России в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Объем производства легковых автомобилей в России в январе-июле сократился почти на 60% к уровню первых 7 месяцев прошлого года и составил 350 тысяч машин, сообщило Министерство промышленности и торговли. При этом выпуск в России легковых автомобилей зарубежных моделей сократился на 53%, а российских моделей – на 64%. В общем объеме производства российского автопрома доля иномарок составила 47%. А российских моделей 53%. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире программа «Свобода в полдень». 31 августа в Государственном центре современного искусства в Москве начнется двухдневная конференция под названием «Словарь войны». В акции примут участие философы, художники, писатели, ученые и артисты из 9 стран мира. Выступление каждого из них будет посвящено одному из понятий – от слов «арена» и «блицкриг» до «ужас», «условия мира» и «шаламов». Проект приурочен к 70-летию со дня начала Второй мировой войны. У микрофона Лиля Пальвелева.
Интеллектуальный проект «Словарь войны» начат в 2006 году. Он уже прошел в городах Германии, Сербии, Австрии, Италии и Тайваня. Теперь наступила очередь России. Слово одному из организаторов московской сессии Олегу Никифорову.
В чем суть проекта? Дать возможность представителям разных областей знания, разных областей выразительности выступить вместе на одной площадке, составив своими короткими 20-минутными высказываниями или даже менее того, ряд, состоящий из различных взглядов на такой сложный травмогенный феномен, как война. Сплошной чередой будет представлены 32 концепта. После будет обсуждение войны в плане проблематики выхода в мир, состояния мира.
Это обсуждение состоится сразу же после просмотра номинированного на премию «Оскар» анимационного фильма Ари Фольмана «Вальс с Баширом» об одной из знаковых трагедий XX века – резне в Сабре и Шатиле. Словарь войны в Москве проводится при поддержке издательства «Логос». По наблюдениям его главного редактора Ксении Голубович, взгляд на феномен войны российских и западных участников существенно различается.
Запад уже вглядывается в то, что такое война будущего. Что такое война, когда есть другие технологии, когда есть абсолютно другое оружие, которым не надо стрелять в плоть и кровь, у которого совершенно другие средства. И откликнулись люди очень разные. В частности, нашумевший, очень сложный персонаж для того, что произошло в России, английский историк Энтони Бивер. Его книжки выходили «Падение Берлина» и «Сталинград». И такой двойной удар у него был. Западу он рассказал о том, что войну все-таки выиграли русские, а нам он рассказал, какой ценой, что происходило с армией, когда она была в Сталинграде, что творила сама армия, когда она входила в Берлин. Поэтому для него это обращение к нам, оно очень важное, это очень горячий, честный исследователь, который сидел здесь в наших архивах, которые сейчас закрыты. Или, допустим, откликнулся точно так же, не менее знаменитый, но абсолютно из другой области. Это клоун Лео Басси. Я думаю, что многие видели его, его привозил Полунин в прошлом году. Это другая совершенно идея клоунады. Это клоун как политический персонаж, очень известный, наверное, один из самых известных клоунов мира. Он будет говорить о теме клоуна на войне.
Еще ожидается приезд тех, кто на практике занимается предотвращением военных конфликтов. Ксения Голубович приводит такой пример.
Из дельты Нигера приезжают к нам люди, и русский участник, и, собственно, сам нигериец, который будет говорить о том, что такое современная война.
А вот кто готов рассуждать о войне и войнах с российской стороны.
Мы обратились к философам. Это Валерий Подорога, Олег Рансон, Михаил Рыклин. Каждый по-своему, очень по-своему придрагивается к теме войны. И была мгновенная реакция. Валерий Подорога неожиданно сказал, у нас общество, в котором не затухает гражданская война. То, о чем он будет говорить 20 минут, это гражданская война. Что касается Олега Рансона, его мгновенная реакция о войне говорить невозможно. Потому что все, что мы скажем о войне, это будет ложь. И поэтому его концепт – это «Неизвестный солдат», и это стихотворение Мандельштама, потому что иначе внутри нашего языка, внутри мира – это как раз проблема, как люди, находящиеся в состоянии мира, могут говорить о войне. У России очень сложный ландшафт. 20 век мы знали все войны, мировые войны, локальные, террористические, революционные. Мы знали репрессии. То есть 20 век – это, в общем, ландшафт войны. И вот по этим точкам будут высказываться очень компетентные и живущие внутри этого пространства люди. Так, допустим, о том, что такое война против собственного населения, будет говорить Зоя Рашок, которая ведет вкладку в «Новой газете», «Правда о ГУЛАГе», и которые уже люди из разных концов России присылают просто семейный архив. Это то, что хранилось в семьях, и то, что сейчас становится вещдоком истории. Таким образом, очень разные аспекты. Нам кажется, что мы коснулись многих тем.
Акция «Словарь войны» пройдет в режиме интернет-трансляции на сайте словар.тв, так что аудитория может оказаться намного больше той, что посетит Центр современного искусства. Два самых болезненных для современного общества вопроса сформулированы так. Возможно ли, раз покинув состояние мира, вернуться с войны? И возможно ли уйти с войны, которая подспудно идет в мире постоянно? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Пьяные водители – настоящая беда польских дорог. В борьбе за трезвость за рулем к полиции все чаще присоединяются общественные организации, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Тысячу пьяных водителей задержано на польских дорогах с начала праздника поминовения усопших. За этот период случилось 334 аварии, погибли 32 человека, а 421 получили ранения. Это обычная полицейская статистика, причем по состоянию на полдень последнего дня праздничного уикенда. Значительного увеличения количества задержанных водителей в нетрезвом состоянии мы ожидаем к концу дня, когда большинство поляков будут возвращаться домой после посещения вместе с родственниками могил близких. Сейчас хорошая погода, и это, к сожалению, является причиной того, что водители жмут сильнее на педаль газа, едут очень быстро, лихачат и в результате аварии.
Бравура есть наичастшим причиной выпадков дорогових.
Говорит представитель столичной комендатуры полиции Мариуш Соколовский. Полиция просит также пешеходов быть особенно внимательными на обочинах дорог в вечернее и ночное время суток, чтобы их не сбили пьяные водители. Несмотря на довольно суровое наказание для пьяных водителей, такая ситуация повторяется в праздничные дни за каждым разом, да и в будни выглядит не самым лучшим образом. Поскольку угроза лишиться водительских прав и даже попасть в тюрьму не срабатывает, в борьбу с этим злом активно включаются общественные организации и даже фирмы-производители алкогольных напитков. На баночках и бутылках практически всех наиболее популярных сортов пива в Польше в прошлом году начали ставить логотипы в виде ключа от автомобиля и надписи «Я никогда не сажусь за руль после употребления алкоголя». Пока трудно сказать, насколько эта мера действенна, однако ряды с сотнями пивных банок в супермаркете, на каждой из которых стоит такой логотип, производят впечатление.
Китом все сдражаем.
Бывает, конечно, у каждого, наверное, такая ситуация, что выпил где-то кружку пива и думаешь, ай, уже выветрилось, поеду. Такой значок, как мне кажется, будет хорошим напоминанием в такой ситуации. Тем более, что когда пьешь пиво, то он перед самым носом. Лучше не ехать тогда на собственном автомобиле.
Сейчас вообще езжу самоходиками.
Говорит варшавский водитель. Специалисты отмечают также, что многие поляки до сих пор считают, что немного выпить за рулем – это ничего страшного.
Информация для полиции,
что кто-то... Сообщить в полицию о том, что кто-то собирается ехать или уже поехал в состоянии алкогольного опьянения, у нас, поляков, до сих пор расценивается как донос. Мало кому придет в голову, сидя в баре, позвонить в полицию и сообщить об этом. Нужно разъяснять, что это не донос, а забота о нашей общей безопасности, о здоровье других и своем собственном. Говорит социолог Роберт Ковальский. Такую цель – убедить поляков в том, что автомобиль – это не игрушка, и что взрослые обязаны научить этому своих детей, поставили перед собой инициаторы общенациональной кампании, название которой можно перевести как «Думай головой». В средствах массовой информации стала появляться социальная реклама кампании, в которой отец сначала играется с маленьким сыном игрушкой, машинками, а потом дает уже юноше ключи от машины настоящей, что завершается трагедией.
Самоход – это не забавка.
Автомобиль – не игрушка. Ежедневно молодые водители убивают на дорогах 3 человека. Подумай головой.
Уже и вообразней.
Общественную кампанию инициировала полиция, однако к ней охотно подключаются множество поляков и делятся своими идеями по поводу того, как убедить водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Причем мнения разделились. Одни считают, что в таких кампаниях следует показывать как можно более жуткие аварии, другие, наоборот, уверены, что кровь и трупы на экране лучше заменить тонкими интеллигентными призывами «не пить за рулем». Чем страшнее, тем лучше. Я уверен в этом. Если такая картинка привлечет внимание молодого человека, а речь прежде всего о молодежи, то, может, он и задумается, стоит ли возвращаться под газом с дискотеки, посадив в автомобиль еще группу друзей, пьющих по дороге. В свою очередь, Польский институт моторизации подготовил специальный ролик, в котором показан настоящий краш-тест. В замедленном действии можно увидеть, как сталкиваются мотоциклист, едущий со скоростью всего 50 км в час, и автомобиль. Ясно видно, что мотоциклист погибает на месте. По мнению мотоциклиста со стажем, пана Гжегожа, такие компании могут помочь молодым людям понять, что им грозит на дороге. Молодость, молодость. Я тоже гонял когда-то, как сумасшедший. Бывало, что и после пары кружек пива. Человек сам должен понять, что ценой за такую безответственность может быть его жизнь. Понимаете, дать в руки неопытного юноши мощный мотоцикл или скоростной автомобиль – это то же самое, что дать ребенку автомат. В ближайшее время польские автошколы будут вынуждены изменить программу обучения будущих водителей, добавив в нее лекции о последствиях езды под мухой.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Лейла Гениатулина, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор» с Еленой Рыковцевой. Тема программы «Над чем смеется современная молодежь». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.